Глава 14.
Наконец-то. Зандер, представляешь, что эта дурында неблагодарная учудила? Она решила мне доказать, что в твое отсутствие является старше нашей группы. Мы ее выходили, вылечили, в люди, можно сказать, вывели. А она к нам спиной повернулась. Да я за меньшее убивала.
Неприятно слышать такое, когда вылезаешь из лечебной капсулы. Я резко поднялся и увидел неподалеку еще одну лечебную капсулу. Разноцветные огоньки, мерцающие на поверхности, показывали, что устройство древних старается изо всех сил доказать свою эффективность. Виляя, сложив руки на груди, стояла рядом со мной. Во взгляде моей жены читалось много чего, но там точно не было раскаяния.
Я ее предупреждала, но Рансит решила, что лучше меня знает, как правильно поступать. Бросила мне вызов, представляешь?
Сколько меня не было? Я заметил установленную палатку. Это говорило о том, что Вилея здесь уже не первый день ошивается.
«Почти 3 недели», — шокировала меня Вилея. «Зандер, о таком сроке лечения заранее предупреждать надо».
«На экране капсулы пишется время до окончания лечения», — опешил я.
«Вот только не нужно меня эту дребедень бесполезную заставлять учить. Лечит и ладно».
«Рансит давно в таком виде?» Я кивнул на соседнюю капсулу. Выбравшись из своей, я какое-то время боролся с головокружением. 3 недели. Неплохо меня аура древних приложила.
«Да уже 2 недели валяется, дурында бестолковая», — произнесла Вилея. Причем с таким видом, что, будь ее воля, никто бы вообще так не валялся.
Я вновь нахмурился, но промолчал. Капсулы древних умели творить настоящие чудеса за куда меньше срок. Руки отращивали ноги. Что нужно было сделать с Рансит, чтобы загнать ее в лечебную капсулу на 2 недели? Однако все происходящее являлось небольшой прелюдией к настоящему шоку. Когда я подошел к лечебной капсуле и посмотрел на экран, какое-то время не мог ничего произнести. Обратный отсчет, что показывался на экране, говорил о том, что Рансит пролежит в капсуле еще 3 недели. Месяц суммарно. «Ты что с ней сделала?» — прошептал я. Крышка капсулы была непрозрачной, так что увидеть, что произошло с сестрой Кармина, не получалось. Но месяц! Что вообще произошло между девушками?
«Показал ей ее место», — спокойно ответила Вилея. «Выжила, и ладно».
«То есть могла еще и не выжить? Ты ей что, голову открутила?»
«Зандер, не беси меня», — набычилась Вилея. «Я была в своем праве. Ты дал добро на использование духа и попросил присмотреть, чтобы никто не натворил глупостей. Да меня даже мохнатый так не бесит, как эта дурында бестолковая».
«Где ленивец?» Я решил сменить тему. Как ни крути, но Рансит была жива. Экран лечебной капсулы не предполагал иного. Месяц, конечно, много. Придется путешествовать по 3-му поясу с капсулы на 2-м ряде сидений. Но ничего критичного не произошло. Все будут живы и здоровы. Небо. Да что можно было такого сделать, чтобы отправить человека на месяц в лечебную капсулу?
Гуляет где-то. Вернется к вечеру. Эта бездонная пасть всегда возвращается. И сидит, скулит, выпрашивая кристаллы стихии. Вместо того, чтобы самостоятельно их искать, вздумал попрошайничать. Причем знает, зараза такая, что отказать не могу. Все только и делают, что мной пользуются.
«Иди сюда». Я привлек к себе Вилею и сжал ее в объятиях. 3 недели без меня, разборки с Рансит, 2 недели одиночества, и вечно голодный зверь допекут кого угодно. Уверен, Кармин тоже в стороне не стоял и высказался относительно того, что Вилея сделала с его сестрой. Как и Герлон. Вон, стоят все в аномалии, хмуро на меня смотрят. Хотя нет, хмуро смотрели Кармин и Эльда. Причем не на меня, а на Герлона. Мой кровный брат не хмурился, он ухмылялся. Судя по тому, что эта троица молчала, они общались в реальном мире. Герлон добрался-таки до столицы 2-го пояса Южного сектора Империи и приступил к формированию плана обучения. Что могу сказать? Не завидую я Эльде и Кармину. Ох, как не завидую.
«Зандер, не делай так больше», — прошептала Вилея, и на ее глазах показались слезы.
«Вообще небывалое явление для моего демона».
«Ты же почти умер. Я уже видела, во что взрыв превратил окрестности. Если бы мы задержались хоть на мгновение...»
«Мы живы, и это главное». Я гладил свою жену, успокаивая ее. «Если бы мы вели себя неправильно, небо обязательно бы нас наказало. Готова к дальнейшим свершениям?»
«Свершениям?»
Вилея отстранилась и серьезно на меня посмотрела.
«Знаешь, муж, будут тебе свершения. Пока ты валялся в капсуле, бросив меня одну на эту дурынду бестолковую, я много о чем думала. Секта Бохао, конечно, отличная цель для того, чтобы продвигаться в возвышении. Но нужно думать и о будущем. о собственном доме, о детях. И не надо на меня так смотреть. Я действительно об этом думала. Чем выше мы карабкаемся в своем возвышении, тем опаснее становятся наши противники. Тем серьезнее возникают на нашем пути препятствия. Рано или поздно мы умрем. Это данность, от которой стоит отталкиваться.
«Ты хочешь оставить наследие?» — догадался я.
«Хочу», — кивнула Вилея. «Мало того, хочу подключить ребенка к пространственной аномалии, чтобы он пользовался всеми ее благами. Если мы умрем, будет четкая уверенность, что наш путь продолжится, пусть и не с нами».
«Предлагаешь прямо сейчас все бросить и двигать в нулевой пояс?»
«Вот только передергивать не нужно», — надула губы Вилея. «Не сейчас. Впереди третий пояс. И мы обещали Дурынде бестолковой разобраться с ее полигонами. Да и Мохнатого нужно вернуть. И на Искателя местного посмотреть. Дел у нас еще много. Но перед тем, как выдвигаться в четвертый пояс и встречаться с родом Пао, хочу сделать паузу. За 5-6 лет, что мы потратим на воспитание ребенка, секта Бохао никуда не денется. Да и Герлон у нас для сектантов высоких этапов возвышения есть. Не все же замыкать на себя. Как-то так».
«Долго думала над речью», — улыбнулся я.
«Зандр, не беси меня».
«Вилея, я слишком хорошо тебя знаю. Выдавать экспромтом такие вещи ты не можешь. Готовилась заранее. Знаешь, я не против. Как только поймем, что в третьем поясе нам с тобой делать больше нечего, отправимся в нулевой создавать семью».
Улыбка на лице моей жены была такой искренней, что я вновь не удержался и привлек ее к себе. Установленная палатка пришлась как нельзя более кстати. После лечения у меня появилось так много сил, что их следовало как можно скорее куда-то потратить. Спустя пару часов довольная и улыбчивая Вилея совершенно не напоминала грозную воительницу, что встретила меня у лечебной капсулы. «Будем ждать 3 недели?» Вилея кивнула на капсулу с Рансит.
«Если бы в этом был хоть какой-то смысл, подождали бы. А так, есть у нас лечебная капсула, нет ее. Местных волновать не будет. Одно наличие пятнистой одежды уже сделает их агрессивными по отношению к нам. Особенно, когда они увидят батончик. Нет, Вилея, сидеть здесь 3 недели, опасаясь каких-то последствий, мы не станем. Искатели не бегают от трудностей, они их создают. Смотри, зародышей бога в третьем поясе нет. Всех призвали в центральный регион. Клану мы не подчиняемся, да и не могут представители клана явиться к нам. Порталы не работают. В центральном эпидемия. По этой же причине можно не опасаться вершителей судеб. Остаются местные владыки. Но они все возглавляют великие дома. И не станут бегать за 2 искателями. Со всеми остальными противниками мы справимся сами. Так что помогай. Нужно установить капсулу в батончик. Мохнатый, я знаю, что ты где-то здесь. Вылезай, мы отправляемся дальше». Раздался протяжный рев. Ленивец нашелся неподалеку, скрытый в тени камней. Зверь далеко от лагеря не отходил. Но и оставаться не желал. Вилея его пугала. Еще раз перевел взгляд на лечебную капсулу с Рансит. Пожалуй, опасения Мохнатого были обоснованы. Он, по всей видимости, видел, что сделала моя жена, и боялся, что она обратит свой взор на него. Тем более, что Вилея каждый вечер недовольно бурчала, выдавая ленивцу кристаллы стихии. Ничего, страх порой тоже полезен. Чтобы прикрутить лечебную капсулу ко второму ряду сидений, пришлось основательно повозиться. Дошло до того, что я на полном серьезе задумался о том, чтобы попросить Герлона выломать кресло, ибо капсула никак не желала крепиться. Если в Манюне имелся багажный отдел, то батончик предназначался только для перевозки пассажиров, подразумевая, что все они уже достаточно высоких этапов возвышения и могут позволить себе хорошие пространственные кошельки. О том, что в батончике придется перевозить лечебные капсулы с пациентами, создатели сего чуда не думали. Тем не менее, нам все же удалось зафиксировать капсулу цепями, обмотав их через днище. Не самый очевидный ход, но ничего другого придумать мы не смогли. Наконец, усадив ленивца на 3-й ряд, я закинул в пространственную аномалию все наше добро, поднял батончик в воздух и, обогнув остатки горы, обычным зрением увидел то, что показывало мне духовное. Неподалеку от барьера между 3-м и 4-м поясом постепенно появлялось огромное море. Даже не озеро. Яма получилась чудовищной. Там, где когда-то находилась база древних, глубина достигала 2 километров. Рядом с горой, что уберегла нас от смерти, 100 метров. Подземные реки почувствовали свободу и начали заполнять доступное пространство. Вот только его объемы оказались такими большими, что на эту работу воде потребуется несколько лет. Ничего ценного от базы древних или полигона не осталось. Бушующая сила оказалась такой мощной, что сожгла все, включая пространственные кошельки и артефакты наблюдателей. Да что наблюдатели? Хозяин полигона, находящийся на этапе зародыша бога, и тот не сумел выжить, отправившись обратно в изнанку вместе со всей добычей. Оставалось только вздохнуть и еще раз бросить взгляд на Рансит. С ней придется объясняться. Ей был обещан поход в базу древних. Батончик набрал скорость и вскоре добрался до противоположного края. У меня были опасения, что на равнине разрушений будет больше. Но взорвавшийся черный шар породил смертоносную волну радиусом ровно 30 километров. Как только волна достигла границы своих возможностей, она просто исчезла. Забавно было смотреть на резкий 100-метровый обрыв, рядом с которым росли трава и деревья, некоторые из которых разрубило пополам. Часть ствола, кроны и кореньев находились в зоне действия волны. Потому исчезли. Но другая сторона оказалась нетронутой. Получается, не было никаких взрывных волн или чего-то подобного. С таким сталкиваться мне еще не приходилось. И, признаться, возможности древних откровенно пугали. Почему они проиграли даосам? Даже существа этапа зародыш бога не могли пережить такой чудовищный взрыв. Вопросы, как всегда, оставались без ответа. Опустив батончик на землю, чтобы не тратить понапрасну кристаллы стихии, я направил повозку к ближайшему крупному городу. Деревушки меня не интересовали. Найти сектантов в них вряд ли удастся. Вот только добраться даже до ближайшей деревни мне не удалось. Навстречу двигался отряд из пятерки золотых мастеров. Причем двигался не по земле. Вся пятерка летела. Герлон уже показывал свой летающий транспорт. Артефакт, выполненный в виде двухметрового широкого меча. На лезвии находились механические крепления для ног, удерживающие хозяина артефакта даже во время всевозможных кульбитов. Так что свалиться с такого летающего средства не получится. В отличие от батончика, летающие мечи требовали сущие крохи стихии для работы. Чтобы поднять мою повозку в воздух всего на 5 минут, приходилось тратить один кристалл стихии. У мечей такого ограничения не было. Они изначально проектировались как летающее средство. Поэтому одного кристалла стихии хватало на сутки беспрерывного полета. Да и скорость у летающих мечей была больше, чем у батончика. Как ни крути, но моя повозка, она про комфорт и безопасность, а не про скоростные полеты и экономию. Нас заметили. Тяжело не заметить яркую красную точку на зеленом фоне. Пятерка мастеров заложила вираж и зависла над землей в нескольких метрах перед батончиком. В ход сразу пошли артефакты, причем активировали их весьма скрытно. 5 исследовательских печатей возникли перед мастерами и ринулись в нашу сторону. Конечно, нигде не было прописано, что делать так нельзя. Но, на мой взгляд, прежде чем швыряться в незнакомца всякими печатями, нужно с ним хотя бы поздороваться. Желательно еще и представиться. На груди каждого рядом с гербом клана Феникс располагался символ, причем одинаковый. Эта пятерка мастеров находилась на верхушке иерархии какого-то дома. До мастеров не сразу дошло, что происходит что-то неправильное. Не дождавшись ответа от печатей, они использовали артефакты еще раз. И вновь молча. Поглотив и эту пятерку техник, я подцепил нити энергии из артефактов и разрядил их. Зарядить не проблема, но для этого придется брать артефакты в руки. Пойдут на это летающие даусы? Вряд ли. Те, кто использует исследовательские печати тайно, никогда не покажут их противникам. Наконец даус, что находился в центре, обозначил свое главенство.
«Искатели, вы кто такие и что делаете на землях дома Чам?»
Мужчина был в годах. Ему на вид стукнуло лет 50. Золотой мастер, как и вся его команда. Плотные барьеры с амбарными замками указывали на то, что родился даос в третьем поясе, и в четвертый может попасть только в качестве гостя. Правильное лицо без шрамов, длинные черные волосы, убранные в замысловатый хвост, а также весьма дорогая одежда с золотистым оттенком завершали образ. Одет даос был, конечно, не в творение мастера Масила, но, как по мне, в одеяние одного из учеников великого мастера. Остальные даусы выглядели попроще и носили одинаковые синие мантии.
«Ты сам понял, что спросил младший?» — спросила Вилея. «Мы искатели и находимся там, где желаем, не спрашивая какие-то мелкие дома».
Лицо золотого мастера не показывало эмоций, но вспыхнувшие меридианы говорили о многом. Даус видел перед собой двух серебряных мастеров в одежде искателей, непонятную повозку и лечебную капсулу древних, что по умолчанию должна отправиться в хранилище клана. Однако прежде чем нас атаковали, мне удалось вставить реплику.
«Я искатель Зандер, это искатель Вилея. Наши имена о чем-то говорят тебе, младший?»
Называть золотого мастера как-то иначе, после того, как к нему обратилась Вилея, я посчитал неправильным.
«Искатели Зандер и Вилея?»
Маска невозмутимости дрогнула на лице командира небольшого отряда. «Конечно же, он слышал о нас. Глава клана обещал нам неприкосновенность во всех поясах Южного сектора, пока мы угодны небу. Раз охота за нами еще не открыта, значит, на пластинах написаны правильные слова. «Можем пластины показать, если младший не доверяет нашим словам. Нужно?» «Что вы делаете здесь, в третьем поясе? Как вообще сюда попали? Проходы между поясами закрыты». «Мое терпение не безгранично, младший. Ты преградил мне дорогу, тайно использовал исследовательские печати, не представился. Так еще и имеешь наглость задавать мне вопросы? Мне начать сердиться?» «Командир, позвольте мне указать искателям на их место!»
Крайний мастер оказался весьма вспыльчивым. Судя по огненно-рыжим волосам, его стихией был огонь. Не думаю, что водники или воздушники стали бы красить волосы в такой яркий цвет. Я искренне не понимал, почему пятерка из дома Чам ведет себя подобным образом. Почему не представляются, почему не убираются прочь, как только услышали наши имена. Мы находились под защитой клана, но, как я убеждался с каждой секундой, клан где-то там, далеко, а мы здесь. И против нас выступает сразу 5 серебряных мастеров. Словно это как-то могло повлиять на исход битвы, случись она. Подождав 10 секунд, я так и не дождался правильных действий командира. Вместо того, чтобы одернуть своего подчиненного, он смотрел на меня, словно ждал моей реакции на происходящее. Она и последовала. Что делает сильный, когда младший теряет берега и начинает вести себя неподобающе? Он не гневается, он наказывает. Наказал и я. Золотой мастер захрипел и рухнул на землю вместе со своим летающим мечом. Убивать я не стал. Нехорошо начинать путешествие в третьем поясе с убийства. Но и пропускать мимо ушей такое отношение права у меня не было. Поэтому я просто выкачал из золотого мастера и всех его артефактов энергию. Это не смертельно, но крайне неприятно. Особенно, когда это происходит впервые. «Твой человек забылся, младший, и мне пришлось его наказать», — холодным голосом произнес я. «Еще одно подобное обращение ко мне или моей жене, и я не стану сдерживаться. Начну убивать. Кто-то желает проверить, получится ли это у меня? Или мы начнем нормальный разговор?» Трое мастеров явно хотели ринуться в нашу сторону, поддавшись эмоциям. Но поднятый вверх кулак командира этого не позволил. «Меня зовут Тесет Чам. Я командир боевой пятерки дома Чам в этой области. 3 недели назад где-то здесь произошел огромный выброс энергии. Вам что-то об этом известно?» «Здесь находился черный полигон этапа зародыш бога», — ответил я, хотя и Сет Чам и так знал эту информацию. Но чего он не знал, так это следующего. «Его больше нет. Всплеск силы — последствия нашего сражения». Уточнять, что сражались мы не с хозяином полигона, а с базы древних, не стал. Лишняя информация дому Чам не нужна.
«Да они!»
— начал было еще один несдержанный, но вновь поднятый кулак остановил неподобающее поведение.
«Нам нужно убедиться в твоих словах, искатель Зандер.
Это территория дома Чам, и его представители вольны делать здесь все, что не противоречит законам клана. Это ты преградил нам дорогу, младший, не мы тебе». Кивок. И двое золотых мастеров молнией метнулись вперед. Своего командира они слушались беспрекословно. Духовное зрение показало, что скорость полета мечей раза в 4 превосходила скорость батончика. Да, теперь понятно, для чего нужны физические крепления. На такой скорости встречный ветер стащит с меча любого. Ни одна техника не удержит Даоса на артефакте.
«Искатели, прошу разделить с нами трапезу».
И Сет Чам действовал превосходно. Он не понимал нашей истинной силы, но уже сообразил, что мы явно не серебряные мастера. Задерживать нас у него не было ни одной разумной причины. Однако отказать в гостеприимстве не могли уже мы. Небу это будет неугодно. Пришлось соглашаться. Велея спрыгнула первой, и пока приземлившийся Исет Чам расстегивал крепление, воплотила широкий гостевой стол с блюдцами, чашками и уже готовым горячим чаем. Судя по тому, что я видел, за время своего одиночества Велея основательно пополнила запасы готового чая. Рядом со столом появились стулья, заставляя Исета Чама хмыкнуть. Картина казалась сюрреалистичной. Посреди чистого поля искатели устроили пикник. Теперь уже не мог отказаться Исет Чам. Он уселся за стол, и на белоснежной скатерти появилась не первой свежести тарелка с каким-то жареным мясом. Судя по скрывающейся в блюде энергии, это была весьма ценная еда. Но то, как она выглядела, заставило скривиться не только Велею, но и меня. Тренируясь в готовке, я старался делать свои блюда не только приятными на вкус, но привлекательными для взгляда. Так, чтобы их было не стыдно подавать в лучших домах всех поясов нашего мира.
поэтому столь пренебрежительное отношение к внешнему виду мяса меня печалило. Велея разлила чай и поднесла блюдце Исету. Тот, кажется, окончательно потерялся. Буквально несколько минут назад его называли младшим и демонстрировали непонятную силу, а тут наливают чай, как к какому-то высокому гостю.
«Что с моим человеком?» —
спросил Исет Чам, попробовав чай. Лучший, к слову, чай Центрального дворца мира демонов. Альтая подогнала. Вернее, ее хитроумный дядя. Фасор Рин выяснил, что нам с Велеей нравится, и обеспечил. Мелочь для него — огромная польза для всего племени Рин, потому что искатели помнят добро.
«Истощение», — ответил я. «Скоро очнется. Как я говорил, у меня не было желания вредить твоим людям, младший. Однако мне не нравится, когда кто-то не держит язык за зубами. Тебе нужно лучше воспитывать свою команду, младший».
Каждый раз, когда я говорил «младший», по лицу Исета Чама пробегала тень. Командир отряда поставил пустую пиалу на стол и кивнул на батончик.
«Это лечебная капсула. Согласно закону клана Феникса, она подлежит изъятию».
«Искатели не подчиняются клану». Я был сама любезность, даже улыбнулся. «Эта капсула принадлежит мне, и отказываться от нее я не собираюсь. Ты готов оспорить мое право на владение, младший?»
Вновь на лице Исета Чама мелькнула тень. Складывалось впечатление, что рано или поздно он не выдержит и взорвется. На границе духовного зрения показались двое летающих даусов. Бойцы Исета Чама возвращались. Еще бы они не спешили. Встретить на своем пути яму глубиной в 2 километра не каждый день удается. Тут любой бы спешил. Несколько мгновений спустя бойцы подлетели к нам и спустились на землю. Раздался щелчок креплений, и двое даусов низко поклонились Исету Чаму, готовые предоставить отчет.
«Командир, полигон больше не существует, как не существует и огромного участка нашей земли. Там образовалась яма невероятной глубины и размеров, и она уже заполняется водой. Горы уничтожены, наблюдателей мы не заметили».
«Полагаю, наше дружеское чаепитие можно считать завершенным, младший?» Я красноречиво поднял бровь. «Или у дома Чам еще есть какие-то вопросы к двум простым искателям? Если нет, то нам нужно двигаться в сторону второго полигона. Говорят, он находится где-то в болотах».
Исет Чам нашелся довольно быстро. Все еще не понимая, кто мы такие, он решил переложить ответственность на более опытных товарищей.
«От лица дома Чам я приглашаю искателя Зандра и искателя Велею в Кайрад. Клянусь собственной жизнью, что вам ничего не будет угрожать ни во время поездки, ни в нашем дворце. У меня есть четкая уверенность, что глава дома с удовольствием послушает вашу историю об уничтожении первого полигона, а также даст несколько советов относительно того, как минимизировать потери при уничтожении второго. Создавать огромную яму в центре пояса не самая правильная идея».
Все, что мне оставалось, тяжело вздохнуть и согласиться. Исет Чам действовал настолько правильно, не оставляя мне шанса отказаться, что даже противно становилось. Ловушка? Нет, предчувствие молчало. Но и не ради разговора нас пригласили в Кайрад, столицу третьего пояса южного сектора Империи. Взгляд Исета Чама на мгновение скользнул в сторону от меня, но тут же вернулся обратно. Все понятно. Лечебная капсула, выставленная на всеобщее обозрение, начала приносить свои плоды. Кажется, вскоре у нас появится первая добыча. Пространственный кошелек, что висел на поясе Исета Чама, выглядел весьма аппетитно. Уверен, там найдется много ценных вещей. Осталось дело за малым. Сделать так, чтобы у меня появился повод его изъять. Опускаться до откровенного беспредела искателям нельзя. К сожалению.